пишет в альбоме Ольги молодой. Его перо любовью дышит, не хладно блещет остротой. Что не заметит, не услышит об Ольге, он про то и пишет. И полной истины живой текут элегии рекой. Так ты, языка вдохновенный, в порыв сердца своего поешь Бог ведает кого. И свод элегий драгоценных представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Но тише. Слышишь? Критик строгой повелевает сбросить нам элегии венок убогой. И наши братья рифмачам кричит: да перестаньте плакать и все одно и то же квакать, жалеть о прежнем, о былом, довольно пойте о другом. Ты прав. И верно нам укажешь трубу, личину и кинжал, и мысли мертвый капитал отсюда воскресить прикажешь. Не так ли, друг?
Нечуть.
Куда? Пишите оды, господа. Как их писали в мощные годы, как было встарь заведено.
Одни торжественные оды. И полно, друг, не все и равно. Припомни, что сказал сатирик, чужого толка, хитрый лирик. Уже ли для тебя сносней унылых наших рифмачей?
Но все в элегии ничтожно, пустая целью жалка, меж тем цель оды высока и благородна.
Тут бы можно поспорить нам, но я молчу. Два века ссорить не хочу. Поклонник славы и свободы, в волнении бурных дум своих, Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творения?
Говорят, что в мире выше нет наград. И впрямь блажен, любовник, скромный, читающий мечты свои предмету песен и любви, красавицы приятно томной. Блажен. Ведь, может быть, она совсем иным развлечена. Но я... Плоды моих мечтаний и гармонических затей читают только старые няни, подруги юности моей. Да после скучного обеда ко мне забредшего соседа, поймав нежданно за полу душу трагедией в углу. Или, ну это кроме шуток, тоской и рифмами томим, бродя над озером моим, пугаю стадо диких уток, вняв пенью сладкозвучных стров, они слетают с берегов. А что ж, Онегин? Кстати, братья, терпения вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахоретом. В 7 часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гюльнары, подражая сей Геллеспонт, переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая, и одевался. Прогулки, чтение, сон глубокий, лесная тень, журчание струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй. Узде послушный, конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая. И нечувствительно он ей предался, красных летних дней в беспечной неге не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Но наше северное лето, карикатура южных зим, мелькнет и нет, известно это, хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора стоял ноябрь уж у двора. Встает заря во мгле холодной, на нивах шум работы умолк. Своей волчихою голодной выходит на дорогу волк. Его, почуя, конь дорожный храпит, и путник осторожный несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полудень в кружок их не зовет его рожок. В избушке распевая, дева прядет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ним. И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. Читатель ждет шериф морозы. На, вот, возьми ее скорее. Опрять немодного паркета блистает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону. Вот, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый мелькает, льется первый снег, звездами падает на препод. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой. Но конь, притупленный подковой, неверно зацепляя лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлей пустынной, читай. Вот Пратт, вот Вальтер Скотт. Не хочешь, поверяй расход, сердись и пей. И вечер длинный кое-как пройдет, а завтра тоже. И славно зиму проведешь. Прямым Онегин чилит горольдом, дался в задумчивую лень. Сосна садится в ванну со льдом, и после дома целый день, один в расчет погруженный, тупым кием вооруженный, он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кий забыт, перед камином стол накрыт. Евгений ждет. Вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы Клико или Моэта, благословенное вино, в бутылке мерзлой для поэта на стол тот час принесено, а оно сверкает и покреной. Оно своей игрой и пеной, подобием того сего, меня пленяло. За него последний бедный лепт, бывало, давал я. Помните ли, друзья, его волшебная струя рождала глупости немало, а сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Но изменяет пеной шумной оно желудку моему. Я бордо благоразумный уж нынче предпочел ему. К АИ я больше не способен. АИ любовнице подобен, блестящий, ветреный, живой, и своенравный и пустой. Но ты, бордо, подобен другу, который в горе, в беде, товарищ завсегда, везде, готов нам оказать услугу и тихий разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг. Огонь потух, едва золою подернут уголь золотой, едва заметную струей вьется пар, и теплотой камин чуть дышит. Дым из трубок в трубу уходит. Светлый кубок еще шипит среди стола. Вечерняя находит мгла. Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина, порою той, что названа пора меж волка и собаки. А почему не вижу я? Теперь беседуют друзья. Ну, что соседки, что Татьяна, что Ольга резвая твоя. Налей еще мне полстакана, довольно милый. Вся семья здорова, кланяться велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи. Что за грудь, что за душа. Когда-нибудь заедем, ты их обяжешь, а то мой друг судит и сам. Два раза заглянул, а там уж к ним и носа не покажешь. Да вот, какой же я болван, ты к ним на той неделе зван.
Я?
Да, Татьяна именины в субботу. Оленька и мать велели звать, и нет причины тебе на зов не приезжать. Но куча будет там народу и всякого такого сброду. И никого увереннее, кто будет там, своя семья. Поедем, сделай одолжение. Ну, что ж.
Согласен.
Как ты мил. При сих словах он осушил стакан соседке приношения. Потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через 2 недели назначен был счастливый срок. И тайна брачной постели, и сладостной любви венок его восторгов ожидали. Гимена хлопоты, печали, зевоты хладная череда ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гимена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин. Роман во вкусе Ла Фонтена. Мы, бедный Ленский, сердцем он для оной жизни был рожден. Он был любим. По крайней мере, так думал он. И был счастлив. 100 крат блажен, кто предан вере. То хладный ум угомонив, покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге, или нежней, как мотылек весенний впившийся цветок. Но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил. И забываться за... Все бытие, вся жизнь, вся эта тайна, она нами только переводится на наш язык. И каждый по-своему переводит. Мы не можем ухватить ее саму. Последняя строфа, этот финал, это победа скепсиса, неверия над верой Ленского. Но это Пиррова победа. Он ставит эпиграф. «La morale est dans la nature des choses». У нас переводит это выражение «нравственность в природе вещей». Ну, об этом долго говорить, но мораль по-французски – это не то, что нравственность по-русски. Нравственность по-русски – это удали, можно посмотреть. Это то внутреннее, что есть в человеке и что диктуется ему совестью. На французском языке мораль – это нравственные правила. И у Дали говорится, что дают правила для совести. То есть наоборот. Так что мораль нельзя переводить как нравственность. Ну, моральные правила, нравственные правила, правила поведения. Все это оказывается в природе вещей. То есть в самой природе это заложено. И смысл, хотел того Некер или нет, не знаю, но смысл такой, что за нас уже все выбрано и все решено. Что хорошо, что плохо. Это и есть у нас. Поэтому мы как бы не должны ничего решать. Вот как мы ведем себя, так и морально. Потому что это в природе нашей. И вот он делает этот эпиграф, и сразу после него идет эта строфа. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Вот мораль-то какая, оказывается. И тем мы ее сильнее губим, вернее губим и так далее. И говорит, Пушкин сказал, чем меньше женщин, ничего это не Пушкин сказал. Это он цитирует кого-то, вот общее какое-то мнение, и потом тут же говорит, что разврат хладнокровный вот этой наукой славился, и наслаждаясь, не любя. Вот эта формула. наслаждаться, не любя от партнерства. И оказывается, это и герой так думает, что это пошлость уже и что-то ужасно. Потому что, оказывается, это скучно.
Здесь замечательно появляются строки. Во-первых, вот как убил он 8 лет, убил.
И дальше, внимая в шуме и в тиши роптанье вечной души. Человек и его душа – это разные вещи. Ведь в одной из молитв говорится: «Душе моя грешная, того ли восхотела еси?» То есть я-то восхотел, а ты-то не восхотела вот эти гадости, которые я наделал. Вот у него ропщет душа. И поэтому скука его – это как бы некоторый модус совести. Так что есть в человеке совесть. И он получает письмо Татьяны. И в нем все вот это замечательное и прекрасное, которое в нем роптало, а вдруг как-то поднимается, оживает. Евгений живо тронут был, язык девических мечтаний и так далее. Вот. И в сладостный безгрешный сон душою погрузился он. Вот самое лучшее, что в нем есть, оно в нем пробудилось. И он идет с решением. Вот на это свидание он идет с решением поступить вот так, как душа велит, а не как привычка, которая свыше нам дана. Ну вот, Онегин – это второе «я» автора, да? Ленский – это такое прошлое его «я» чистое, такое и наивное, безгрешное. Оказывается, что и Татьяна – это тоже его «я», но только идеальное. В каждом человеке есть натуральное «я», вот которое есть просто от природы. Есть идеальное «я». Это то, как он, ну, как говорится, как он Богом замышлен. И вот между ними идет диалог всю жизнь. Это и есть духовная жизнь человека. Диалог между натуральным «я» и идеальным «я». И вот автор чувствует, он как Пигмалион создал Татьяну. И ему надо дотянуться теперь до нее. Про него думает и этим как бы творит его. И у него не случайно появляются вдруг вот эти какие-то всплески души. Но в этом разговоре, это очень смешно, он напоминает, вот она Пигмалион, а он такая, знаете, мраморная садовая статуя под названием «Разочарование». Вы мне писали, не отпирайтесь, да? И потом в конце концов учит ее уму-разуму. Ну вот как Христос стоит перед Пилатом, и Христос говорит об истине, а Пилат говорит: а что есть истина? Когда истина перед ним. И Онегин смотрит мне и говорит, что любви нет, как деревцо. Свои листы меняет с каждой весной. У вас будет еще много раз это. То есть перед ним стоит любовь, а он говорит, что ее нет. Пушкин любил эту пословицу русскую. «Тоже бы ты слово, да не так бы молвил». И вот он видит ее, эту девочку. Она-то пишет в письме все о нем, да о нем. А он все о себе, да о себе. И он вот начинает рассказывать, как он, какой он. Он не таков. Брак – это ужасно. Причем Белинский, воспитанный на тех же началах, что и Онегин, в общем, он говорит, что Татьяна говорит о любви, Онегин о замужестве. Фи! То есть Белинского те же взгляды, что брак – это пошлость. Но на самом деле Татьяна говорит о замужестве. Там же в третьей главе прямо сказано – значит, соседи прочили и жениха, единственное, что модных колец не достали. Татьяна слушала с досадой, но тайком, с неизъяснимой отрадой, невольно думала о том. О брате, конечно. Он так что он понял, она хочет за него замуж. И вот он и объясняет, как это нехорошо замуж. Но вот интересная вещь. Вот это вопрос опять о натуре и культуре. Вот натура его в самом лучшем сейчас проявляется. Но система взглядов, но мировоззрение, но понимание отношений человеческих таково, что даже правда, даже благое намерение обращается в зло. Он почти убивает, она полумертвая, не видя ничего, едва дыша, машинально. Как в театре взгляд Онегина разрушил это волшебство в первой главе, так вот здесь как взгляд Медузы, Горгоны, все разрушило. Все это... свирепый эгоизм человеческий, больше ничего. Вот это отношение к друзьям, к родным, к женщинам, из женщин. Это все, вот эти все нормы, это все понимание дружбы и всего остального, ценностей. Это есть свирепый эгоизм, предмет достойный. Опять я не могу. Вы этого достойны. Но просто все время мне приходит это в голову нынешнее, рекламное. Предмет достойный, ничего любезней, верно, нет его. И вот только после этого сразу стык с этим идет, что было следствием свидания. Вот теперь понятно, что следствие свидания – следствие этого свирепого эгоизма, в котором личный герой не повинен. Он хотел другого, хорошего, но взгляды его таковы, но мировоззрение его таково, что у него получился свирепый эгоизм. И Татьяна, она увядает, вянет, бледнеет, гаснет и молчит. Тяжко, тяжкая атмосфера в этой главе. Он попал, автор, как бы поместил себя в зону Онегина целиком. И вот из этого результат получился самый ужасный, самый тоскливый. Надо мне, скорее, развеселить воображение. Картины счастливой любви. И он начинает рассказывать про Ленского, про Ольгу. Все это очень трогательно, все это очень мило, наивно и так далее. И выходит на эти альбомы этих деревенских барышень. И вот это луч света в темном царстве, эти альбомы. Это так прелестно, это так простодушно, это глупо. Там они стихи без меры, то есть без размера, по преданию, то есть по памяти. Эти сердечки, эти... Но это все человеческое, это все абсолютно подлинное. И поэтому он готов в этот альбом писать. Замечательно сказано, уверен, будучи душой, что всякий мой усердный вздор заслужит благосклонный взор. И что порой с улыбкой злой не станут важно разбирать, а строй лет я мог соврать. Он чувствует себя здесь свободным, потому что здесь нормальные человеческие чувства. И как-то вдруг из этого... Вот из этих альбомов, вроде эти барышни простые, ни на что типа не претендующие, вдруг выплывает тема поэзии. Очень важная тема. Он начинает спорить с критиком строгим, а это Вильгельм Кюхельбекер, который написал статью про поэзию, где сказал, что хватит элегии, элегия – это все про...